Макраме – это такой вид искусства, который сейчас переживает такую вторую волну популярности. Это не просто какая-то годичная мода, это уже что-то более устойчивое. Ментальность российская, я бы ее назвала так – «сделай сам». А все любят сами делать, сами вяжут, сами шьют, сами картошечку сажают. Мы входим в эту эпоху постиндустриальной цивилизации, когда все-таки снова изделия ручного труда, изделия какие-то штучные, уникальные, они входят в оборот.
Привет, дорогие слушатели! Это подкаст «Дело моих рук» и я его ведущая Катя Балакина. Я предприниматель, создала и развиваю цветочный бизнес и проект по пошиву одежды для работы. Здесь мы говорим о мастерах и о ремесленном деле с разных сторон. И сегодня наш гость Маша Зимина, мастер макраме, автор и эксперт собственной онлайн-школы плетения макраме «Закрома School». Маша, привет!
Катя, привет-привет! Ну, во-первых, хочется, конечно, сказать тебе спасибо большое за приглашение, потому что для меня это первый опыт участия в записи подкаста. И в целом, как у человека с тотально визуальным восприятием, вот это вот все аудиальное всегда вызывает шок, ужас. И примерно год назад в моей жизни появилась озвучка, запись там, уроков и так далее. Я тоже с этим столкнулась, и сейчас немножечко более спокойно к этому отношусь, поэтому, конечно же, приняла твое приглашение.
Отлично. Маш, очень у тебя интересная тема макраме. И почему? Расскажи, начнем с того, что расскажи, как это вообще очутилось в своей сфере, как это случилось давно и что тебя к этому привело?
На самом деле, логичный вопрос, с которого всегда начинаются все такие обсуждения. И история у меня, с одной стороны, довольно банальная. Сейчас объясню, почему. Потому что макраме — это такой вид искусства, который сейчас переживает такую вторую волну популярности. А первая была на закате Советского Союза в начале там, 90-х, 2000-х. И некоторые из нас, может быть, даже у тебя был какой-то подобный опыт, имели счастье в школе посещать такие кружки. Вот у меня, например, в школе был кружок макраме. Я прям помню момент, когда наша учительница, она тогда приехала работать из другой страны и владела вот такой техникой, и предложила нам, своим ученикам, походить на кружок плетения. И я с подружками, как-то мы так решили, согласились. И это все длилось достаточно долго, то есть чуть ли не несколько лет мы ходили там каждую неделю и плели, начиная от вот этих вот весьма тривиальных совушек, собачек, которые у многих на дачах до сих пор остались, кашпо, но сейчас это слово я уже не люблю использовать, сумочек и так далее. Ну, все, конечно, по каким-то таким околосоветским книжкам и из того, что было. То есть я помню, когда родители ездили на Кировский рынок и выцепляли там эти веревки ужасные, синтетические, почему-то розового цвета. Ну и на том спасибо. Если не розовые, то синтетические, светлые. Мы с мамой красили их зеленкой, луком. В общем, это была такая очень интересная тема, и мне это прям зашло. То есть я достаточно усидчивая, и при этом у меня в тот момент, как я считала, не было никаких способностей к вязанию, шитью и вот этому вот всему. А к макраме почему-то вот они проявились. Потому что понятные действия, повторения, можно там скомпоновать какие-то сюжеты, элементы, дизайны. И вот этим всем я занималась. В школе, в принципе, наверное, единственным рукоделием, пожалуй. Остальное оставалось в рамках уроков труда, не более. Дальше периодически когда-то вот это увлечение всплывало. То есть, например, везде, где висели какие-то шнурочки, я пыталась завязать узелки. На свободных там кончиках что-то там переплести. Даже как-то раз, помню, в Леонардо, когда вот у нас открылись только эти магазины, я купила набор, что-то типа плетем брелок макраме, и такая, о-о-о, и прям вспомнила сразу же все узлы, сделала этот брелок, такая счастливая ходила, брелок или браслет, уже точно не помню. И проходит много лет, и наступает период в жизни, ну, многих девушек под названием декретный отпуск, отпуск по уходу за ребенком, когда все переворачивается с одной стороны, с другой стороны открываются какие-то новые горизонты. У меня было свободное время, и мне стало интересно позаниматься какой-то такой темой самоанализа, вот какой-то самоактуализации. Немножечко вернемся раньше. По образованию я историк, преподаватель истории, и по профессии проработала, соответственно, там 5, условно, 6 лет до вот выхода в декрет. И, в принципе, мне определенные аспекты этой профессии очень нравятся, с учетом того, что я работала в гимназии, и это система среднего школьного образования, другие аспекты мне не нравятся. Соответственно, я бы для себя, наверное, не хотела продолжения в той сфере и начала думать, а может быть, время вот этого отпуска декретного как-то, значит, занять. И что-то там каким-то выводом пришла, что у меня есть определенные пробелы, я там не занимаюсь какими-то хобби, у меня свободного времени много, но на что я его трачу, непонятно.
Это когда было?
Это был 2017 год, потому что у нас с тобой дочки родились практически одновременно, насколько я понимаю, у тебя, наверное, ноябрь, да, 16-го?
Да, да.
У меня декабрь. И ребенку условные полгода, там какие-то дела школьные я так завершала, что-то там еще писала, какие-то талмуды. Это все закончилось, и типа что? Что же мне делать? Потому что просто прогулок с коляской немножечко недостаточно мне было. И тогда, как вот такие вот щелчки, произошло несколько событий, которые привели к макраме вторично. То есть я вижу какую-то картинку с макраме-изделием просто рандомно. В смысле, там, 2017 макраме, ну почему? Очень странно. Потом следующая вспышка. Я листаю ленту и вижу фотоотчет с мастер-класса по макраме в Москве на «Ветер Саммерфест». И этот мастер-класс снимала Даша Снесарева, которая была моим фотографом на свадебной фотосессии. Соответственно, я ее посматривала и вот увидела у нее. Потом, значит, следующая вспышка. У Даши дома панно макраме на стене. И у меня начинает какой-то пазл складываться. Я еще пока ничего не изучаю. Нахожусь абсолютно в каком-то таком вакууме и не слежу ни за какими там творческими пространствами, там не то что Екатеринбурга, но страны. Не пролистываю какие-то там журналы, я не знаю, что макраме уже популярно. И я решаю вспомнить, почему бы и нет, опираясь на вот ту картиночку, которую я рандомно заметила, и, может быть, у себя что-то дома там такое вот поместить на стене. Примерно месяц у меня занимает процесс поиска материала. То есть, казалось бы, там прошло пара десятилетий, но понятно, что не на кировский оптовый рынок уже ехать, как тогда уже, наверное, что-то. Но почему-то нет. В итоге ищу в одном месте, в другом, в третьем, ничего не понимаю, нахожу не то. Потом, значит, захожу в магазин Галамарт. Да, у всех сейчас визуальный образ представлен, да, вот этой дамы. И, значит, там вижу его, вижу шнур. Сразу же просто беру несколько мотков и начинаю дома плести. Вот просто с закрытыми глазами я понимаю, что я все помню. То есть у меня руки вот эти вот узоры складывают сами, сами правильно затягивают, идеальной там силой и так далее. И я сделала, значит, это панно, я поняла, ну, как бы мало. То есть недостаточно, мне нужно продолжить еще. Продолжаю искать еще материал, нахожу производство в Екатеринбурге, с тоже подобными шнурами, покупая у них там сразу метров условно 300, мне казалось тогда, 300 метров, это гигантская там цифра. плету еще, 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 и понимаю, что я не могу остановиться, мне хочется продолжать, но у меня ограниченное дома место, стен несколько, подоконник, на котором это все складируется, тоже там буквально их два, и, наверное, как-то нужно уже другую плоскость переходить и расширяться. Все это дело видит мой муж и поддерживает всячески, говорит, что вроде как давай там создадим страничку в Инстаграм. Мы садимся, то есть вот прям представь картинку, уложили дочку, вечер, уже такие сумерки, мы сидим, у нас по два листка бумаги и накидываем название. Ничего, никакой страницы в Инстаграм еще нет, мы просто кидаем название, как бы можно было назваться. С учетом там макраме, с учетом Маши, фамилия Зимина, там что-то вот такое. И игра слов, он такой, закрома, говорит. И я понимаю, что все, вот этот вот весь пазл, который в течение последних нескольких месяцев, он как-то там был разбросан, он сложился. Ну, видим сразу, да, отсылку к фамилии, к даже там Мария Александровна со своим преподавательским прошлым фигурирует, и макраме тут, и какие-то такие бабушкино-сундучные, может быть, ассоциации в контексте вот закромов, которые стоит уже переделать, потому что это все современная тема. Все, название одобрено. По-моему, сразу же создали пустую страничку, ничего на нее не наполняя, чтобы забить просто название, потому что, ну, это же опасно. В любой момент кто-то может придумать такое же. И через несколько недель, а я все продолжаю плести, там, делать какие-то фото, уже более-менее какие-то там дачные условные фотосессии, кидаю в чат подругам, они такие сначала, типа, что? О, классно, потом, о, это что-то посерьезнее. И, в принципе, поддерживают. Через несколько недель мы едем на отдых, и опять же вот так по ночам, когда уже там дочка засыпает, мы начинаем выкладывать в этот аккаунт, значит, фотографии, и все. И вот начинает крутиться уже вот этот вот маленький комочек, который потом превращается в снежный ком. То есть вот как-то так и возродилось для меня лично макраме, которое когда-то уже давно присутствовало. Ну, понятно, что это все уже другие формы по сравнению с теми, да, какими-то школьными работами, совершенно другие объемы, потому что я все-таки любитель каких-то масштабных, гигантских работ и другие материалы, естественно. И выглядит это все довольно современно, актуально. И мы с каждым годом, вот, например, там, с коллегами, например, или с кем-то из такой тоже творческой сферы обсуждаем, что, ну, когда уже завершится это веяние, ну, такое ощущение, как будто бы макраме, оно просто вошло в наш обиход. И сейчас, как там, например, гончарное искусство, как ткачество, да, будет сохраняться в каких-то вот формах декоративных, новых, там, да, практических, да, то есть как-то трансформироваться, но в целом уже это не просто какая-то годичная мода, это уже что-то более устойчивое. Даже мы, например, в этом сезоне видели уже очень много дизайнеров, даже российских, включили в свои коллекции макраме всякие аксессуары, элементы, там сетки, косынки, например, у Шатава весной просто взорвали весь вот этот вот модный мир своими платьями и косынками, mm-hmm. которые после них просто плели все. Возможно, я про эти косынки чуть дальше скажу, пока не буду забегать mm-hmm. вперед. Mm-hmm. Вот, ну как-то так.
Ну вот это и очень интересно, потому что не у всех еще есть ощущение, что это там не бабушкино занятие, что это действительно сейчас модно и стильно и классно. То есть ты попала в тренд.
Да. Сейчас. Видимо, я попала вот в тот самый тренд в России тогда, пока еще он только-только начинался, а в, как я говорю, двух мировых макраме-центрах, то есть это, соответственно, западный и азиатский, такой корейский центр, mm-hmm. там уже прямо все росло, наверное, чуть пораньше года, может быть, с 15-го, условно говоря. Вот в России все-таки там в 17-м году, когда я начинала, нас было буквально мастеров 10, например, макраме на всю страну. И очень классно сейчас, видя тот старт, наблюдать за всеми, и все пошли просто по абсолютно каким-то разным линиям, и кто-то, например, нашел свою тему в YouTube-канале, то есть просто даже уже без плетения на заказ, без какого-то магазина, просто обучение на YouTube. Соответственно, кто-то, наоборот, нашел себя в плетении на заказ на западный рынок и особо к российскому не касается. Кто-то плетет только определенные какие-то формы, например, ну, условные там абажуры для ресторанов, причем вот такими массовыми заказами. Кто-то пишет книги. То есть есть девушка, которая там написала уже 3 книги по макраме. Кто-то нашел себя, например, в каких-то редких, но очень феерических проектах. Кто-то в коммуникации с аудиторией там, и обучением через ну, какие-то там Инстаграмы, например, возможности. У меня онлайн-школа появилась.
Вот, я хочу спросить, расскажи, онлайн-школа у тебя не так давно.
Онлайн-школе, получается, будет год с момента появления идеи, вот с момента письма, которое я получила в Директ, 15 августа.
Что за письмо?
Год назад мы ездили на Алтай. И это как раз вот это вот странное ковидное время, когда все посидели дома, когда... Я не скажу, что количество заказов, например, уменьшилось, но я работала реально в супер-лайт режиме. То есть я плела на несколько свадеб, которые должны были состояться летом, и, кстати, состоялись в итоге, какие-то отдельные изделия, но вот не так, чтобы прям каждый день там по 8 часов плести, плести и плести. Мы там много времени достаточно в свободном таком режиме проводили вот с семьей. Поехали потом на Алтай, и после вот этого всего у меня было четкое ощущение, что сейчас что-то будет. Вот сейчас что-то случится. Должно произойти какое-то событие, видимо, я к этому готова, то есть, пожалуйста. И я подумала, что можно постараться вот войти в какой-то такой режим, чтобы ну, почаще отвечать «да» на какие-то разные предложения. И мне приходит письмо в Директ. «Здравствуйте, меня зовут Дарья, я начинающий продюсер, вот сейчас обучаюсь». Хочу вам задать вопрос. Вы когда-нибудь задумывались о своей онлайн-школе или нет? И хотите поговорить на эту тему? То есть на самом деле письмо, которое, наверное, многим макраме-мастерам приходило от разных начинающих продюсеров, потому что тема онлайн-образования в 2020-м взлетела по понятной причине. А я там была не в теме. То есть я в своих изделиях, там у меня, значит, заказы, у меня 2-метровые абажуры. Я особо не слежу за рынком вот этих онлайн-услуг, причем вот этой темы продюсирования, экспертность и так далее. И оказывается, что действительно это все дело уже набрало оборот. И я ответила, в принципе, да, почему бы и нет. К тому же у меня достаточно большой преподавательский бэкграунд к этому времени был. Во-первых, это ИСТФАК, это гимназия. Это мастер-классы по макраме, то есть к тому моменту мы их 30 примерно уже провели, кстати, в основном как раз с Таей, Тепло в ЕКБ, и кружок детский по макраме. То есть вот это вот все. И почему бы и нет, почему бы не сделать формат онлайн-школы, причем был классный шанс оказаться первыми, то есть оказаться первой онлайн-школой в России.
Получилось?
Получилось, да, мы успели, стали первой вот такого именно полного формата обучения онлайн-школой, когда у нас, кстати, особенность такая, что на самом деле, хоть я и говорю онлайн-школа плетения, но по факту плетение — это такой творческий блок, первая половина обучения. А вторая эта половина обучения у нас уже связана с тем, как актуализировать себя как мастера, который работает на заказ, который продает изделия, то есть как это все представить, как упаковать, как понять свои ценности, как через свою деятельность донести эти ценности и так далее. Если, конечно же, есть огромное количество вариантов обучения макраме через разные площадки просто плетению, то у меня онлайн-школа чуть-чуть еще в другом направлении.
Ну, то есть сейчас тот курс, который ты записала, его еще можно развивать, добавлять?
Да, конечно, конечно. Добавлять, убирать, немножечко изменять. То есть все равно же там, ну, тот же Инстаграм, он меняется. Например, у нас есть блог по Инстаграм. То есть можно просто дополнить.
Ну, обновлять, да. Но конечно, он для новичков, и можно его усложнять.
Не только для новичков. Достаточно много тех, кто уже имеют навыки плетения, например, или навыки, например, в какой-то другой сфере, но связаны, например, с какими-то крафт-продажами в Инстаграм, и они приходят тоже учиться. Даже такие, кто уже пробовал просто продавать в Инстаграм, у нас такие были. Uh-huh. Многие приходят же за комьюнити, то есть за поддержкой. Если у них, например, со стороны близких нет вот какой-то такой помощи, поддержки, то это вообще очень важный шаг, особенно в начале своей деятельности, особенно когда есть какие-то препоны, не получается, нет заказов. Очень важно постоянно подпитываться откуда-то. И необходимо, возможно, искать себе вот такое вот окружение творческое, либо посещая какие-то другие мастер-классы, там, или, например, просто найти вот какого-то такого вот друга по счастью, который тоже аналогичными делами занимается, вот вы примерно там на одних ступеньках с ним, и вот как-то так делиться. Или вот через такие сообщества, там, конечно, всегда поддержат, помогут, никто не скажет про бабушкин сундук и про там совок, про сову, вот это вот все. Поэтому такая поддержка, она, конечно, помогает.
Маш, расскажи, пожалуйста, про какую-нибудь свою самую запоминающуюся работу, что-то такое, что вот никогда не забудешь.
Самая запоминающаяся работа — это абажуры, которые были...
На заказ?
На заказ, которые были сплетены для ресторана в городе Хабаровск. То есть это получается по дальности, если брать Россию, самая, естественно, дальняя точка, где находятся мои изделия, и их 8. Размер у них в высоту, ну, условно, там 2 метра. Когда я их плела, я плела, получается, 7 и один чуть-чуть попозже, когда они поняли, что им нужен 8. А мы тогда как раз переехали в новую квартиру, и не было еще люстр ни в одной из комнат, и были лампочки и крюки из потолка торчали. И в каждой комнате у меня висел абажур. То есть ты заходишь на огромный, то есть который в диаметре 75 и в высоту 2, там 2,20, то есть полностью от пола до потолка, там чуть-чуть свободного места есть, и заходишь на кухню, 2 висят. В коридоре не можешь пройти, потому что он там висит. В мастерской комнате тоже. Это самый запоминающийся по объему заказ, по сложности, потому что были поставлены достаточно сжатые сроки.
Сколько времени нужно?
А времени на изготовление ушло там, ну, в пределах, может быть, 3 недель. Дольше пришлось их упаковывать и потом отправлять, потому что все-таки надо же в целости
захоронить. Ты сама все это сделала?
Да, да. Сама все сделала. В принципе, мне была дана свобода в выборе там, рисунка, дизайна. То есть был очень примерный такой план, размер, там, диаметры какие-то. А внутри уже там в целом я придумывала, как можно все это соединить. И потом я еще свозила 2 абажура в фотостудию и с ними сфотографировалась. И эту фотографию что-то как-то так у себя придержала. И вот когда я ее наконец, собственно, выложила, в общем, эта фотография разошлась по всем макраме-пабликам просто мировым, которые только можно. Там есть определенное количество, их можно отмечать, там как-то теги ставить, и они потом лучшие работы себя публикуют. И даже до сих пор, ну то есть это было, получается, почти 2 года назад, до сих пор кто-то периодически снова выкладывает, типа, вау, я уже смеюсь, как бы, ну, это давно было, ребят. Но тем не менее.
Расскажи еще обратную сторону работы. Мы видим красивую картинку.
Угу.
А что испытываешь ты в эти моменты? Как ты себя чувствуешь? Физически, что руки, как твоя спина?
Ну, на самом деле сейчас уже руки и спина очень, видимо, натренированы, и все в порядке. Но когда бывают моменты интенсивного, например, плетения, что-то за очень короткий срок надо закончить, там перед отпуском успеть, я иногда бывает вот так руку потом поднимаю, я левша, то есть левая рука все-таки у меня побольше работает, и она так у меня вот ходит. То есть просто трясется. Но это может быть еще от каких-то там параллельных процессов, связанных, может быть, со школой или еще что-то такое. То есть, когда мы школу готовили, у меня было такое, что я понимаю, что ну вот просто ходуном ходит. Нужно немножечко паузу сделать и уехать просто куда-то и не плести абсолютно. Но с другой стороны, ну, например, мой день, да, я встаю, мягко говоря, не рано. То есть я вообще такой любитель поспать, подавить подушечку. Дальше я могу в день плести там, 1 час или 2. Я могу плести абсолютно весь день, то есть просто без продыха. Если у меня есть это вот настроение, там возможности временные, я могу с ребенком, например, гулять. Могу школой заниматься. То есть поскольку у меня есть вот это второе большое направление, школа, которое все-таки такое уже не хобби, а ближе к предпринимательству, к бизнесу, то я могу позволить себе, например, плести не так интенсивно, например, как раньше. С другой
ты
стороны...
Ты имеешь в виду со стороны, что это поддержка для тебя, да, финансовая, да, то есть ты можешь уже расслабиться.
Да, да. С другой стороны, в целом у меня там эти заказы расписаны на там, несколько месяцев вперед, но примерно, опять же, ну, что у всех же разные там какие-то могут произойти изменения, кому-то быстрее надо. То есть я не хочу отходить от плетения, но с другой стороны, я уже тут понимаю, что встает какой-то вопрос, возможно, выбора и приоритизации. И это сложный выбор.
Сколько стоит самое дорогое твое изделие? Ну, стоило.
Самое дорогое изделие, ну, я думаю, что в пределах, может быть, 20 тысяч рублей.
Ну, в среднем сколько цена за работы?
Ну, в зависимости от того вообще, какое это изделие. То есть это же может быть какой-то совсем небольшой...
Ну, абажур двухметровый.
Двухметровый абажур, ну, вот где-то вот так, да. Было. Да, но с учетом того, что цены на комплектующие вот эти все, они же тоже сильно меняются, поэтому тут надо прям в конкретный момент смотреть.
А ты все еще в Екатеринбурге это все покупаешь?
Я вообще скорее не в Екатеринбурге покупаю, mm-hmm. потому что вот то производство, которое есть в Екатеринбурге, оно своеобразное по материалам, которые они поставляют. Оно для штор, например, подходит. А для абажуров нет, я все это заказываю.
Ты много путешествуешь, я знаю.
Ну, есть такое, наверное, не так много, как хотелось бы, но, по крайней мере, больше, наверное, чем когда это были рабочие годы в гимназии и так далее. Причем на самом деле я, оглядываясь назад, задаю себе вопрос, что мы делали. То есть у нас не было ребенка, была работа, в которой были каникулы, зимние, например, какие-то. Достаточно длинный летний отпуск. Я вообще возможности не видела. У меня, видимо, закрытые глаза были на все, либо, скорее, даже, наверное, второе. Не было ресурсов никаких ни физических, ни эмоциональных, ни психологических для того, чтобы вот, подумать, а как же, куда можно еще. То есть мы там прям раз-два ездили летом, и все. И потом, значит, до меня дошло, когда я впервые, например, поехала там осенью. Боже, тут нет людей. И как комфортно, не нужно вытирать с себя литры пота. Потом весной то же самое, и все. И сейчас как-то, конечно, самое основное для восстановления своего ресурса — это путешествие.
Ты не берешь с собой нитки?
Я пару раз брала, как брала, так и привезла обратно.
Не плетёшь, отдыхаешь.
Да, да, я отдыхаю. Ну, сейчас понятно, что я школой-то занимаюсь, потому что она фактически перерыва-то не имеет. И нет, я не плету. Я могу на дачу взять, поплести. Я тоже классный момент такой эмоциональный. Брала снимать маленький-маленький урок по маленькому изделию, когда мы с дочкой ездили в гости к моему дедушке, к ее прадедушке, она с ним имела возможность тогда познакомиться, успела. И вот этот урок был снят там, и это такая супер память вообще прямо эмоционально. То есть вот такое, да, я могу сделать, но плести, наверное, нет.
А если бы был выбор у тебя сейчас, чем заниматься, ты бы осталась бы в этом?
Конечно, 100%.
Сейчас пока не думаешь о том, ну вот куда дальше, какие планы у проекта?
У проекта планов на самом деле достаточно много. Во-первых, это сегодня уже затронутый вопрос. В Екатеринбурге действительно нет практически материалов для макраме, то есть все нужно заказывать, и можно заняться этим вопросом. Медленно, но верно, мы как-то чуть-чуть двигаемся в этом направлении. Я всегда говорю «мы», потому что сейчас муж вместе со мной занимается проектом. Он в марте уволился со своей работы, и вот все.
Я всем задаю вопрос о мечте, такой довольно-таки глубокий тоже. Какая твоя самая большая мечта? Вот, ну, может быть, понятное дело, что это меняется, что все мы меняемся внутри, но вот на текущий момент, что бы ты очень о чем мечтаешь?
Вопрос о мечте, на самом деле, он такой очень действительно глобальный, и у меня сразу при там, визуализации некого такого образа мечты в голове она делится на, скажем так, планы, да? Может быть, мечта и глобальная миссия, типа там некой помощи людям в любом формате, это что-то более, да, сложное, многогранное. А вот какие-то планы, там, например, я могу себе представить, как бы я хотела, чтобы, например, дело выглядело, да, может быть, это будет макраме-студия в Екатеринбурге в целом, впервые, например, в таком формате. У нас же нет никаких...
Мастерской нет сейчас.
Нет, нет, мастерской. Я знаю, что в целом в России у нескольких мастеров есть мастерские, но макраме-студия — это даже немножечко уже другое. То есть, чтобы там и кто-то еще имел возможность плести. Я даже не про обучение говорю. И про любые, какие только можно представить, материалы какие-то, там, supplies для макраме. Вот это вот все. Понятно, что есть какие-то свои путешественнические мечты там. Ну, это естественно, да. Но я говорю, что когда я вижу фидбэк и вот эти все истории, а Маша, я наконец уволилась с работы и буду заниматься макраме, то есть это мне девушки прям присылают мои, или вот какие-то такие, то я просто хочу, чтобы это восстановилось больше. А уже в каком формате макраме это будет или что-то другое, это уже, наверное, скорее просто способ.
Что бы ты сказала сейчас всем, кто в начале?
Всем, кто в начале, ну, я, наверное, уже повторюсь, я бы сказала обязательно вот про поиск своих людей, потому что когда я впервые столкнулась вот с этим творческим миром, когда только-только еще мастер-класс начала проводить с Таей, близко стала общаться, хотя мы с ней, в принципе, могли бы гораздо раньше это начать делать, поскольку вместе учились. И я поняла, что это совершенно другой круг, не тот, который у меня был раньше. То есть у меня там были всякие работники на постоянной работе, на офисной, которые там с двумя выходными в неделю. Вот это вот все. А тут я увидела круг творческих людей, которые работают сами на себя, которые делают, что им действительно нравится там, и так далее. Ей это вдохновляет, конечно. Вот. И я бы поэтому, конечно, советовала все-таки найти тех, кто поддерживает. Следующее, я бы советовала понять себя и понять, что тебе комфортно делать. С одной стороны, есть такое выражение, типа, ой, выход из зоны комфорта, там, преодолеть какой-то барьер. Но если, например, человеку комфортно только закрыться в своей комнате и условно там творить, и некомфортно там снимать себя на веселые видео о том, как он это делает, ну, понятно, что не нужно это делать. Или если человеку нравится что-то, что у других вызывает недоумение и, там, ну, например, неприятие, то, может быть, он просто еще впереди всех будущих трендов шагает. Но с другой стороны, опять же, все-таки нужно быть включенным вот в некую такую деятельность, то есть насмотренность как-то тренировать, да, как-то вдохновляться примерами, может быть, не из своей, а из других сфер. Кстати, еще да, один совет — это, конечно, искать вдохновение где-то вот на стороне. Нет смысла, если, например, вы там начинающий гончар, наверное, смотреть только за страничками, ну, мастеров, да, гончарного искусства. Все-таки можно искать вдохновение там в природе, в архитектурных формах каких-то, может быть, в творениях чьих-то из совершенно других сфер. Кто-то находит себя в, например, обучении. Вообще, в целом, наша ментальность российская, я бы ее назвала так: «сделай сам». Все любят сами делать, сами вяжут, сами шьют, сами картошечку сажают. Поэтому у нас очень актуально именно обучение. Поэтому у нас так популярно онлайн-обучение, в том числе ремеслам, в том числе каким-то видам искусства, потому что люди хотят делать сами. То есть один раз научиться и потом уже сама плести, сама вязать, сама там, ну ладно, гончарить и так далее.
Я только хотела тебе задать вопрос, почему ручной труд сейчас, ремесло именно стало сейчас возрождаться, любовь к этому и потребность у людей вот как раз-таки научиться и делать больше руками. И ты уже начала отвечать на этот вопрос.
Ну, тут отчасти такой момент, что все-таки мы входим в эту эпоху, скажем так, постиндустриальной цивилизации, когда все-таки снова изделия ручного труда, изделия какие-то штучные, уникальные, они входят в оборот. По сравнению с там, масштабным производством на фабриках и заводах. То есть это чисто такое историческое, да, простое объяснение. Но с другой стороны, да, здесь есть разнообразие других объяснений. То есть это и ментальность, о чем я уже сказала, это и, возможно, связано с ныне популярной экологизацией образа жизни, что сейчас все такие осознанные становятся, значит, экопривычки, здоровый образ жизни и наполнение своего свободного времени смыслами. Это вот тоже очень важная причина, почему происходит такое возрождение. Сейчас все-таки я, конечно, очень этому рада. Мы скорее будем искать какой-то смысл, чем пойдем, не в обиду никому, там скажу, шашлычки во дворе жарить. Да, еще тут все-таки есть момент, что каждый ищет себе занятие, которое действительно подходит ему по вот, ну, каким-то личностным характеристикам. То есть человек, который, например, очень любит разную деятельность, постоянную смену картинки, там не сидит на месте, возможно, ему сложно будет обучиться макраме, потому что макраме — это алгоритмичность, это усидчивость, это определенная концентрация внимания. Но вот я такой на самом деле интроверт, социофобуши в каком-то смысле. Я лучше там дома одна посижу, чего-то вот покопаюсь. Мне вообще прямо ок. Я там считаю по формулам, сколько мне нужно взять метров, количество там, длину окружности считаю. Мне прям вообще класс. Какие-то вот там записи ведут, опять же, вот повторюсь, про алгоритмичность. Потом там вот эти узоры, они как бы одинаковые, но с другой стороны ты там их комбинируешь, повторяешь. И это все вот для меня прямо класс. Соответственно, для кого-то это будет там, ну вот прям so much одинаково. Ему нужно какое-то уже вот другое будет хобби или занятие. И на самом деле классно, что сейчас такое время, что мы действительно можем искать, пробовать. То есть есть такие места, пространства, там мастер-классы, где этому всему можно научиться и так далее. Я когда попробовала, ну, на самом деле, единственный раз на гончарном круге крутить, я сейчас смотрю просто с восхищением невероятным на всех вот своих знакомых гончаров, незнакомых, как вы это делаете, ребят. Кстати, вот еще один классный совет — это не бояться конкуренции на самом деле. Даже если вы считаете, что все вокруг занимаются брошами, все вокруг рисуют, все вокруг валяют, делают куколок, это не так. Всегда можно найти свою нишу, всегда можно найти свою уникальность, всегда можно через себя, через свою личность как-то найти отражение в творчестве. Поэтому не надо бояться того, что кто-то еще этим занимается. Но вы — это вы. Нет такого другого человека.
Класс, спасибо. Спасибо, на этом, я думаю, мы закончим.
Я даже боюсь смотреть, честно говоря, на время, потому что... Ну вот, как-то так всегда получается, что я начинаю говорить.
Да? Спасибо, Маш.
Спасибо большое, Катя. Не знаю, надеюсь, что это не было слишком уныло. И, с другой стороны, это не было слишком пафосно. Это не так. Все нормально.
Все нормально, все оптимально, все классно. Спасибо, друзья, за внимание, что были с нами. Оставляйте комментарии, рекомендации. Очень важно для развития подкаста. Подписывайтесь на страничку в Инстаграм, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Спасибо.
Всем пока.
Пока.